посредник между государством и обществом. Что делает власть и чего ждут люди? Узнаем о том, что волнует каждого. Встречаемся в студии «Радио Спутник» по средам.
Итак, в эфире программа «Посредник». Будем говорить о Государственном архиве. Современная история Абхазского архива начинается с мая 1921 года, когда в республике был издан приказ о том, что все частные лица, которые обладают архивными документами, должны сдать их в канцелярию комиссариата по внутренним делам Абхазии. Уже в первые дни Отечественной войны народа Абхазии грузинские войска поставили перед собой цель сжечь все хранящиеся в архиве документы. 22 октября 1992 года грузинские военные подожгли здание архива. В тот момент на постоянном хранении числилось около 170 тысяч дел, из них было уничтожено 160 тысяч. Какая работа ведется по восстановлению сожженных документов и с какими проблемами при этом сталкиваются работники архива? Об этом будем говорить с заместителем начальника архивного управления Абхазии Дмитрием Эник. Приветствую вас, Дмитрий.
Добрый день.
Спасибо, что пришли к нам в студию. Сгоревший архив – это тысячи персональных документов, свидетельства о рождении, смерти, трудовом стаже и так далее. Как восстанавливаются эти данные и вообще какие проблемы в связи с уничтожением такого архива возникают у людей? Давайте с этого начнем разговор наш.
Ну, если начинать сначала, вообще наш архив, он все-таки более исторический. И у нас хранились документы в основном это исторического характера, потому что, например, личные дела граждан, да, это немного другое направление, это архивы ЗАГСа, это немного другой формат. А у нас в архивах хранили в основном материалы касаемо вот этнографии, истории, географии и прочего. То есть материалы, которые, в принципе, нигде, они более не хранятся. То есть вообще есть в архивном ведении такое правило. Документ хранится там, где он создается. Копии, конечно, его производятся, но оригиналы, они находились здесь, в Абхазии. Вот в 92-м году, наверное, более 95% оригиналов документов, они были сожжены. Однако, к счастью, вот с конца 70-х, где-то в середине 80-х годов в архиве проводилась очень большая работа по фотокопированию этих документов. И, к великому счастью, эти копии частично сохранились, фотопленки. И вот основная сейчас цель нашей работы, вот, которую мы проводим, это как раз реставрация этих фотопленок, этих материалов, исторических данных, оцифровка их, и в последующем, чтобы граждане Абхазии, да, в принципе, и всего мира могли ознакомиться с этими материалами. То есть у нас есть сейчас возможность восстановить сожженные архивы Абхазии.
Ну вот из того, что вы уже успели восстановить, какие интересные данные вы открыли для себя и какие-то документы особенно интересные выделили бы?
В первую очередь могу выделить документы. Это Совета народных комиссаров, очень интересный большой пласт материалов. Центрального исполнительного комитета, это 20-30-е годы. Документы Министерства просвещения, которые охватывают период с 20-х вплоть до 50-х годов. Там очень большой интересный материал, и, в принципе, эти документы уже оцифрованы, они в свободном доступе. То есть любой желающий житель Абхазии может прийти, ознакомиться, они оцифрованы, и использовать их в своей научной деятельности.
Но это интересный материал для исследователей, для научного исследования. Насколько, так сказать, пользуются популярностью вот эти ваши открытия?
Ну, честно вам скажу.
Открытиями, если это можно назвать.
Наука в нашей жизни в настоящее время мало стала пользоваться популярностью. Однако профессора, многие студенты иногда обращаются, преподаватели. Бывает, с университета приходят ребята. Так что кто-то работу пишет, например, диссертацию и так далее. То есть...
Ну а какой самый такой ценный? Понятно, что все данные, они представляют собой важный материал, но какой-то интересный документ, вот на ваш взгляд, что вы считаете таким достижением для архива, что ли?
Достижением для архива, наверное, все-таки то, что мы смогли найти и восстановить материалы именно касаемо Совета народных комиссаров и Центрального исполнительного комитета. То есть это очень интересные материалы, там, за подписью Нестора Лакоба, Ефрема Эшпы и так далее. Там очень большой пласт материалов, конечно, очень большое дело.
А в чем уникальность этих материалов?
Уникальность, потому что в них отражено создание государственности Абхазии. Это вот образование СССР Абхазии, становление ее в первые годы, то, как оно восстанавливалось, как восстанавливалось хозяйство наше народное. и прочее. Там очень интересные материалы.
То есть это документы свидетельства?
Конечно, это свидетельство государственности Абхазии, которая происходила, вся эта работа проведенная.
Вот вы рассказываете про фотокопии, но в Советском Союзе действовала еще такая система «архив в архиве», когда копии документов должны были отправляться в Тбилиси тогда, потом в Москву и Петербург.
Да, было такое, конечно. Просто я, когда говорил, документ хранится там, где он создан, я просто говорил об оригиналах. А копии, конечно, делались, и они отправлялись и в Тбилиси, и в ГАРФ, и другие архивы большие. Вот, но привозить их оттуда очень сложно. Кстати, раз эту тему подняли, просто, наверное, стоит отметить, что вот на протяжении последних 5-6 лет в рамках работы вот переговорного процесса по Женевскому формату, как-то неоднократно об этом тоже упоминалось, был затронут вопрос и восстановления архива. И вот в процессе этих консультаций как бы архиву Абхазии были привезены довольно-таки большая подборка документов касаемо истории Абхазии, это материалы, которые хранятся именно в архивах Грузии. Вот. Но это в основном материалы, они датируются серединой 19-го, начала 20 века.
Это но исторические они предоставляют, материалы. Кстати, грузинская сторона предоставляет все документы по вашему списку, или как это происходит?
Нет,
или по те, нашему которые они хотят предоставить?
Это немного сложный подход, потому что, чтобы мы им свой список предоставили, во-первых, надо знать, что у них там хранится. А описи архивные у них в основном все на грузинском языке. С этим большая проблема. У нас нет сотрудников, которые знают этот язык. Соответственно, чтобы ознакомиться с ним, нужно поехать в Грузию, там работать. Как вы знаете, с этим тоже есть определенные проблемы. Вот. Они сами выявляют определенные материалы. Мы просто говорим, что мы хотим образно. Они нам говорят, вот есть такое-то, сканируют, присылают.
Но мы говорим о том, что эти документы являются часть документов свидетельством абхазской государственности.
Да.
Но грузинская сторона заинтересована в обмене вот такими документами?
Ну, нужно отметить, что они-то нам прислали документы конца 19-го, начала 20 века, когда, в принципе, государственности Абхазии особо речи быть не могло. Тогда и Грузии как таковой не было. Это была Российская империя, это была Тифлисская губерния, Кутаисская губерния. Вот. А Абхазия входила в состав Кутаисской губернии, а Сухумский округ. Поэтому основные материалы, касаемо Абхазии, они как раз хранились там.
То есть этой частью истории они готовы
поделиться? Этой частью истории они делятся, она, в принципе, не закрыта. Так что...
А как получить доступ вот все-таки к документам, которые нам тоже интересны, да, 20 век? Кто вам помогает?
Ну,
про Женевский формат вы сказали,
да,
но
к секретным документам нас, в принципе, особо никто, вот, которые хранятся вне Абхазии, нас, понятное дело, не допускают, и мы особо и не знаем, какое количество документов вообще, что есть. Вот. А то, что находится в Абхазии, в открытом доступе, есть небольшая подборка секретных документов, но тут уже, если у вас есть желание поработать с ними, то нужно получать разрешение в соответствующих структурах, чтобы вас допустили
да,
с работы
кстати,
этих
было
документов.
Интересно, как получить доступ к секретным документам, и кто вообще может претендовать на это право?
Любой исследователь Абхазии может обратиться с заявлением, то есть нужно обращаться в службу госбезопасности Абхазии, если они сочтут вашу просьбу приемлемой, и если информация, которая будет вами получена, она не носит такого характера, что может повредить государственной безопасности, я думаю, в принципе, можно. Но, опять-таки, это по спецразрешению.
А гриф секретности на новых документах, которые вот какого периода они касаются, и как вообще хранятся эти документы?
На данный момент новых документов под грифом секретности у нас нет, потому что к нам в архив документы сдают по прошествии определенного количества лет.
Какого?
Соответственно, времени пока такого много не прошло.
А какого, вот через какое время
вообще
вам предоставляют эти документы?
Обычные организации по закону хранят документы у себя не более 5 лет. Потом они, по идее, должны сдавать в архив. Хотя не часто это происходит.
То есть это закон не соблюдается, получается?
Практически, да. Практически, да. Вот. Другие организации более секретные, они хранятся в самих организациях более длительный период времени, поэтому пока не подошли те сроки хранения, чтобы они передавали их нам в архив.
То есть любой человек, значит, исследователь, журналист, к примеру, может обратиться к вам
с просьбой получить доступ к секретным документам.
А вот для работы в архивах нужны специалисты. Вот с этим у вас как обстоит дело?
С этим у нас, конечно, проблема очень большая. Послевоенный период, понятное дело, специалистов вообще у нас таковых не было. Те, что были, либо кто разъехался, либо вообще перестал работать в архивах, потому что зарплаты очень были маленькие, и зачастую их даже и не выплачивали. Сейчас потихонечку эта проблема, она выравнивается. К нам приходят студенты, которые окончили в основном исторический факультет Абхазии. Вот, таких профильных специалистов, понятное дело, у нас нету. Но и они, немного поработав и не удовлетворившись заработной платой, обычно уходят от нас. То есть текучка кадров очень большая.
Ну, что может заставить или что может стимулировать работать в архиве?
В первую очередь сотрудника может стимулировать это повышенная зарплата. Потому что зарплаты в среднем от 5-6 тысяч рублей в месяц, я думаю, навряд ли кого может
стоить. А сейчас эта зарплата около 5-6?
Это средняя зарплата 5-6 тысяч. Да, сотрудника, специалиста, который работает с документами.
А, например, можно ли такую работу совмещать с какой-то научной деятельностью? Потому что заодно и работать, и параллельно исследования какие-то проводить.
Конечно, можно, но опять-таки работа с документами, она очень кропотливая. Она занимает колоссальное количество времени. То есть тут нужно работать целеустремленно, целенаправленно с этим заниматься. Если начинаешь совмещать эту работу, то получается, что и тут ничего не сделал, и там ничего не получилось. Вот. Поэтому с этим проблема.
Я вот слышала предложение некоторых ученых, как вот помочь, да, пополнить архив, найти какие-то данные в архивах России, привлечь соотечественников, которые живут за пределами. Думали ли вы об этом?
Конечно, думали. Вот у нас, кстати, в России сейчас она должна была заканчивать университет. Историко-архивный, кстати, Милана Бжани. Она этим занимается тоже. Находит документы. Вот у нее уже несколько книг опубликовала по материалам, вот, которые хранятся в архивах России. То, что именно касается Абхазии. Несколько трудов уже опубликовано. Кстати, вот, были презентации тоже. Вот. Но, опять-таки, это капля в море. Это связано с довольно-таки большим затратным делом. Это надо финансировать.
А вы не думали какой-то проект создать и найти финансирование под этот проект? Государство не заинтересовано в этом?
Нет, государство заинтересовано, но опять-таки в государстве, я так понял, слишком много проблем, и до архива пока руки не доходят. Хотя в соответствии с инвест-программой, кстати, вот архив был отреставрирован, за что большое спасибо правительству, и сейчас... Мы работаем уже в довольно-таки хороших, приемлемых условиях. То есть тут нужно сказать...
Да, тут надо отдать должное, но дальше как восполнить вот эти пробелы, которые есть? Насколько это важно вообще восстановить наш архив?
Ну, если история важна для страны, то, наверное, важно. Есть же такое понятие, человек, не знающий историю, народ, забывший свою историю, он не имеет будущего. Поэтому это очень важно.
А вот мы с вами говорили в начале о том, что благодаря Женевскому формату какую-то часть документов вы получили. Сейчас Женевский процесс поставлен на паузу. Как это скажется вот на вашем сотрудничестве?
Ну, это уже сказывается, потому что мы перестали получать эти материалы. Это раз. Потом мы работали с европейскими коллегами, вот именно большей частью с специалистами из архивов Чехии, они нам очень серьезно помогали в плане реставрации. Оказывали методическую помощь, подсказывали, как это все делать. Все-таки у них очень такая хорошая школа по реставрации документов. Помогли немного аппаратурой, которой у нас критически не хватало. Не то, что не хватало, у нас ее вообще не было. Вот. Организовали нам, помогли создать реставрационные комнаты, кабинеты. То есть работа была проведена немалая. Из-за того, что этот формат сейчас переговоров остановился, конечно, и данный вопрос тоже пока на паузе.
А процесс цифровизации как в архиве проходит? Сейчас документооборот пытаются перевести вот все-таки в эту сферу. У вас этот процесс на какой стадии?
Да, ну, архивы, она, знаете, такая организация, она консервативная очень. Но новые технологии, они нас не обходят стороной. Поэтому мы потихонечку стараемся переводить вот эти документы на бумажных носителях уже в цифровой формат. Но опять-таки, это вопрос все-таки не такой быстрый. В отсутствии такого серьезного финансирования, вот своими силами, что получается, потихоньку переходим.
Ну вот мы о пожаре с вами говорили, да? Это, да, кстати, позволит сохранить архив в случае, да, каких-то вот
однозначно,
таких непредвиденных
однозначно,
ситуаций.
Конечно.
И все-таки параллельно и документы, оригиналы должны храниться,
однозначно,
и такая электронная база должна быть.
Да, да, да.
Но в чем трудность? Это нехватка трудовых
нехватка
сил или денег?
Трудности, в первую очередь, это нехватка работающих специалистов. Людей просто не хватает. Отсутствие современной соответствующей техники. Вот и все.
По поводу вот грифа секретности мы тоже говорили с вами. Когда снимается вообще гриф секретности?
Это все зависит от документов, о характере тех материалов, которые вы хотите увидеть. Есть такие документы, которые гриф секретность продлевается бесконечное количество раз. Есть материалы, которые были под грифом секретно, но актуальность уже, она, в принципе, исчерпана, то есть их можно открыть. Все зависит от характера документов.
Ну, а какие документы, допустим, под грифом секретности примерно, ну, да? Почему гриф секретности,
да,
появляется?
К примеру, вот, например, у нас тоже хранятся документы, к примеру, это жители Абхазии, участвовавших в Великой Отечественной войне, и, к сожалению, перешедшие на сторону противника, например. Эти документы по сей день, они закрыты под грифом секретности.
А касающиеся Отечественной войны народа Абхазии, такого рода документы существуют?
Конечно, такого рода документы существуют, но они хранятся в другом архиве, это архив Министерства обороны Республики Абхазия.
Но обычно архивы считаются закрытыми, да, учреждениями, в которых собираются досье. Но наш архив, он не такой.
Да, наш архив, он мирный, дружелюбный. У нас исторического характера архив. И плюс в основном направлен на обеспечение вот справками вот социально-правового характера. То есть вот где работал, когда работал, какую зарплату получал. Такой бытовой архив.
Кстати, вот я лично тоже сталкивалась с проблемой восстановления архива. И когда начинаешь восстанавливать документы, получается, в оригинале очень часто встречаются ошибки. Имя вообще не то было в оригинале, и мне как бы вот, да, такой процесс трудный пришлось пройти, восстанавливать
это
имя
проблема,
через суд.
Это проблема, я так понимаю, практически всех жителей Абхазии, именно вот абхазской национальности. Армяне бедные все время страдают из-за этого. Почему? Что зачастую неправильно производитель, тот, кто должен записывать, вести документацию, фиксирует имена, фамилии, отчество. Это постоянная проблема у нас.
Значит. Но это создает для вас дополнительные проблемы?
Для нас проблемы это не создает. Документ мы храним в любом случае. Это проблемы создают гражданам, чьи данные были записаны неправильно. Им потом очень сложно подтвердить факт своего, то, что это именно он работал. Понимаете?
А с какими вопросами чаще всего обращаются в Государственный архив? Вот кому вы сейчас оказываете?
90% посетителей архива – это в основном социально-правового характера справки. Кто-то уходит на пенсию, ему нужно подтвердить стаж, заработную плату. А кто-то хочет найти своих предков, родословную восстановить. Вот. У нас эти материалы тоже есть. Вот конца 19-го, начала 20 века. Очень интересные документы. По ним можно проследить свою родословную, к примеру, да? Предков своих узнать. В основном такой момент.
Вот вы сказали о важной кадровой проблеме в архиве, да? Сейчас там есть штат, который выполняет работу, эту нагрузку всю, но дальше что делать? Есть ли у вас какое-то видение, как привлекать, что... Потому что... Вполне возможно, что через несколько лет там некому будет работать.
В первую очередь, данный вопрос нужно решать комплексно. Чтобы привлечь людей на работу, им, наверное, нужно предложить приемлемые условия. Знаешь, заработная плата должна быть хотя бы чуть выше нынешнего состояния. А второй момент, необходимо обучать людей, отправлять их на обучение в специализированные профильные институты. Именно по архивному делу. С этим особо проблем нет, в плане того, что на протяжении многих лет нам выделялись определенные лимиты, то есть можно было студента отправить. Проблема была в том, что студентов не находилось, желающих обучаться этому ремеслу, потому что не такая она востребованная получилась профессия.
А дальше вот если о планах говорить ваших, да, в работе. Какие вы намечаете себе задачи на ближайшее время?
На ближайшее время, в первую очередь, мы хотим завершить работу с восстановлением вот сожженного архива, вот, реставрировать пленки, потому что тут время не ждет. Потому что пленки, которые были сделаны, вот эти фотокопии в конце 70-х, начало 80-х годов, у них есть определенный срок хранения. Эти пленки, если в течение ближайших 3-4 лет не привести в порядок, полностью не оцифровать, они просто разрушаются. И мы потеряем уже то, что сохранилось. Это надо обязательно сделать. А второй момент, мы потихоньку все-таки переходим на цифровизацию тех материалов, которые хранятся сейчас у нас, исторических документов, особо ценных. Ну и третий момент, стараемся собирать уже материалы, которые формируются в процессе работы в организациях Абхазии. То есть...
А вот не думали ли вы к работе привлекать студентов исторического факультета и как-то сотрудничать?
Они привлекаются. Вот, кстати, сейчас вот уже на этой неделе началась практика студентов исторического факультета. Они ежегодно проходят у нас практику. Мы им читаем лекции, наши сотрудники читают им лекции. То есть студентов привлекаем. Без них никак.
А как быть с тем, что не все организации вовремя предоставляют эти документы в архив? Вот с этой дисциплиной что делать?
Дисциплина хромает, сразу скажу. Даже по-другому можно сказать, ее вообще нету. Многие организации не сдают документы. И связано это с тем, что не то, что они не хотят их сдавать, может, это немного оплачиваемый формат. То есть у многих организаций не хватает средств, например, оплатить данную же работу.
То есть они за то, что вы храните их документы, они вам должны заплатить?
Нет, не за того, что мы храним работу. Просто прежде чем взять документы на хранение, с ними нужно провести довольно-таки очень серьезную работу. Отделить макулатуру, провести архивотехническую обработку этих документов, элементарно купить, приобрести коробки, да, там, повязочный материал и прочее. Это связано все с определенными финансовыми моментами.
То есть в вашем бюджете такие расходы
таких
не предусмотрены?
Таких расходов нет, да. Это еще советских времен было переведено на хозрасчет. То есть организация, которая сдает документы, она оплачивала определенный момент, чтобы из этих средств как раз оплатить все эти расходы.
А, хорошо, а последствия какие того, что вот организации вовремя не отправляют вам документы?
Последствия, я вам скажу, в очень многих организациях за довольно-таки большой промежуток времени, вот после войны, документы просто утеряны. Отсюда выходит, что люди, которые, граждане, работали в этих организациях, впоследствии, когда они будут уже выходить на пенсию, они просто не смогут подтвердить свой стаж работы. Это скажется на их последующее пенсионное обеспечение, да.
Что можно сейчас сделать, чтобы как бы этот... изменить?
Нужно просто
этот.
Соблюдать закон. Соблюдать и следовать нормам закона. И все. Он есть.
Но
просто
таких
нужно
рычагов...
вовремя сдавать документы, да, на хранение в архив.
Но у вас нет таких рычагов?
Нет.
Так кто может повлиять? Давайте так тогда вот построим разговор. Кто может все-таки повлиять? Потому что люди... Ну, это не ответственность работника.
Это безответственность, скорее всего, начальников данных ведомств, которых просто халатно относятся к этому моменту.
И повлиять, судя по всему, ни вы не можете, ни какая структура может
на это повлиять? Наверное,
повлиять
сам можно.
Сам работник, я работаю
счету,
в организации,
да.
Не знаю, что с моими документами
вот. Тут, наверное, уже
делать.
Нужно обращаться в прокуратуру и так далее, чтобы это все переводить на более иной формат.
Подытожив наш разговор, все-таки, что вы думаете, какая главная проблема в вашей работе? Что бы вы выделили?
Главная проблема — отсутствие специалистов. Их критически не хватает. Именно со специальным архивным образованием.
То есть сейчас там кто-то выполняет объем там, работы за другого сотрудника? Или как это сейчас происходит?
Ну,
или
я вам
штат
скажу,
укомплектован, но есть угроза?
Штат у нас укомплектован, как те штаты, которые у нас есть, он укомплектован, но их критически не хватает. Например, в довоенный период, если в архиве работало более полусотни человек, у нас сейчас со всеми техническим персоналом, да, то есть и с завхозами и прочим, да, со всеми, да, не более 20 человек. То есть нам критически не хватает людей.
Будем надеяться, что в следующий раз, когда мы здесь в студии «Радио Спутник» встретимся, уже более оптимистично у нас будет интервью, и будут работники у вас новые, которые, может быть, услышали нашу беседу. Спасибо, Дмитрий, что пришли к нам в студию. Благодарю. А нашим слушателям напомню, что это был заместитель начальника архивного управления Абхазии Дмитрий Эник. Он рассказал о том, какая работа ведется по восстановлению сожженных документов Госархива и с какими проблемами при этом сталкиваются работники.
С вами был «Посредник». Диалог с властью о том, что волнует общество, в студии «Радио Спутник».